Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. Огромный том под таким названием недавно вышел. Каталог или мартиролог потерь памятников архитектуры и пример того, как общественность может влиять на то, чтобы все-таки эти памятники были сохранены. Этот том выпускало Московское общество охраны архитектурного наследия. Участвовали в проекте общественное движение «Архнадзор» и журнал «Проект России» и еще несколько организаций. И сегодня за нашим столом координаторы движения «Архнадзор» — это журналист Константин Михайлов и историк Наталья Самовер, редактор сайта «Архнадзор» и архитектор Александр Можаев, координатор инициативной группы художников по защите здания на Пречистенке Иван Вдовин, историк архитектуры Алексей Клименко, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы, Наталья Барновицкая, историк архитектуры, архитектор Евгений Ас, профессор МАРХИ, Борис Пастернак, главный архитектор Центра историко-строительных исследований. Вы знаете, я вам предлагаю для начала послушать запись моего разговора с заместителем директора музеев Кремля Андреем Баталовым. Мы говорили как раз о проблемах реставрации и защиты исторических памятников и городской среды. Я знаю, что есть два, что ли, подхода у реставраторов и градостроителей. Первое – это консервировать все. Памятник архитектуры должен быть восстановлен и реконструирован именно в том виде, в котором он существовал, условно говоря, там, в каком-то 15 или 19 веке. А второй подход, предполагающий некую модернизацию этого памятника архитектуры, включение его в современную городскую среду, использование каких-то новых технологий при реставрации. Но этот второй подход часто критикуется за то, что он разрушает здание и, по сути дела, может привести к тому, что таким образом реставрируемое здание может быть утрачено. Сторонником какого подхода являетесь вы?
На самом деле ситуация несколько другая. Вы помните великое изречение Михаила Афанасьевича Булгакова о том, что осетрина, она бывает только одной сверсти, первой. Точно так же и настоящая реставрация, или это реставрация, или качество реставрационное утрачивается, и наступает реконструкция памятника, которая, в общем, действительно приводит к его искажению. То, о чем вы говорите, это называется приспособлением. Естественно, поскольку каждый памятник находится в чем-то видении, или теперь уже, поскольку у нас существует частная собственность, которая распространяется и на памятнике, в чем-то владении. Пользователь и владелец должен приспосабливать его как-то для своей жизни. Обычно приспособление памятника тоже делает реставратор, который прежде всего преследует цели компромисса между сохранением исторического сооружения и возможностью существования в нем в 20 или в 21 веке. Но при этом, как бы всегда, приоритетными являются интересы самого памятника. В общем-то, большинство гражданских сооружений, которые существовали в Москве и в других городах, и в которых находились какие-то организации, которые вели там свою жизнь, все эти памятники, естественно, приспосабливались. Никто не пользовался канализацией, например, 17 века или даже 19 века, а делались новые инженерные сети. Но все это старались делать таким неразрушающим способом. Это делается и сейчас так. Существуют другие два подхода. Один такой академический реставрационный подход, когда реставратор осознает невозвратимость утраты его подлинности, подлинной кладки, подлинной столярки. Есть другой подход, который, ну, в последнее время начинает набирать силы. Но я надеюсь, что это, конечно, не произойдет. Этот подход подразумевает достаточно свободное обращение с памятником, когда людям кажется, что если они сохраняют форму, но полностью меняют материал, то сохраняется и сам памятник. Но на эту тему еще высказался, как вы помните, маркиз де Кюстин, который сказал, что русские очень странные люди. Они перестраивают свои древние здания, разрушают их, строят заново, называют их старым именем и считают, что памятник у них сохранился. То же самое мы часто наблюдаем в наше время, когда разбираются стены и на их место воздвигают новые стены, новые коробки, которым придаются, ну, некие узнаваемые черты памятника, который существовал на этом месте, но памятник сохраняет свое имя, сохраняет свой номер, сохраняет свое место в реестре. Но на самом деле он исчезает. Справедливости ради, нужно сказать, что в Москве за последнее время, в общем, подобных случаев достаточно немного. Большинство реставраторов новых поколений и архитекторов все-таки понимают, что с утратой подлинности памятника исчезает и сам памятник. Хотя, конечно, поскольку все все-таки эти последние 20 лет нанесли достаточно значительный урон реставрационной школе, и в некоторых областях просто утратилась преемственность, часто приходится доказывать то, что еще лет 20-25 назад не нуждалось в доказательстве, а было всем понятно.
Андрей Леонидович, вот давайте представим такую дикую ситуацию, что, допустим, каким-то частным собственником или там инвестором какого-то куска Кремля, предположим, Кутафи... Да-да-да. А вот, допустим, появился частный инвестор, к примеру, Кутафей башни, и говорит вам: господин Баталов, я хочу, чтобы было так-то, так-то и так-то. И вы понимаете, что это является каким-то чудовищным противоречием с конструкцией этого здания, со всем остальным. Какие аргументы вы будете использовать для того, чтобы доказать этому инвестору или собственнику, что он, в общем, не прав?
Ну, с Кутафей башни это никогда не произойдет, это несомненно. Но если вдруг мы возьмем какой-нибудь объект вне Кремля, и вдруг инвестор скажет, что вот ему нужно все изменить абсолютно. Но у нас есть 73-й закон, который все-таки защищает памятник от подобных действий. Во-вторых, у нас есть экспертиза, теперь вышло положение об экспертизе. И даже если один из экспертов даст, например, положительное заключение на проект, который заведомо искажает памятник, то все-таки будут еще эксперты. И есть экспертные советы в Московском наследии и в Росохранкультуре, которые, естественно, советы специалистов, и проект, который ведет к разрушению памятника, просто не будет утвержден.
Как вы относитесь к попыткам общественности защитить какие-то памятники? При попытках их сноса, какой-то, по мнению общественности, неверной реконструкции. Вот сейчас люди из общественного движения «Архнадзор» просто выходят на какие-то пикеты, митинги, и даже произошел недавно трагический случай. Вот при попытке там защиты одного здания ранили женщину, и она вот сердечного приступа скончалась.
Конечно, бросаться под бульдозер. Ну, конечно, можно, но это никогда, в общем-то, в России не приносило своих результатов. Как вы помните, под бульдозер или под металлическую круглую бабу бросались и защитники памятника в 20-е годы. Но это кончалось их ссылкой, арестом. Сейчас, конечно, другое время. Я, в общем, я просто это вспомнил, чтобы мы не забывали о своих предшественниках. Я всячески приветствую общественные движения, которые тщательно наблюдают за состоянием памятника в Москве и в других городах. И первыми подают сигнал о неправомерных и противоречивых законодательству действий в отношении исторического наследия. Но, как любые общественные движения, как любое протестное движение, ну, может происходить так, что какие-то действия могут оказаться и достаточно радикальными. То нужно все-таки избегать и стараться вести диалог с властью и не допускать акций по разрушению. То есть пытаться все-таки убедить тех, от кого зависит судьба. Мы говорим, в общем-то, даже не о памятниках, то есть не о тех объектах, которые стоят на охране, а о исторической среде, которая менее всего защищена законодательством. И здесь, конечно, выступления вот таких протестных групп, они часто побуждают людей, от которых что-то зависит, все-таки искать возможности компромисса, искать пути какого-то иного решения для инвестиционных проектов. Если не будет этих протестных движений, не будет общественного движения, мы окажемся в таком вакууме, потому что это будет означать то, что общество достаточно равнодушно к собственному историческому наследию.
Это было выступление заместителя директора музеев Кремля Андрея Баталова. Я упоминаю гибель Людмилы Меликовой, координатора Московского совета и руководителя фонда созидания. Вы знаете, когда у нас на сайте появился материал о ее гибели, какой-то человек написал: ну, нельзя жертвовать своей жизнью ради бетонной коробки. А вот ответили ему, что это за свои убеждения вообще-то можно жизнью жертвовать. Вообще, мне кажется, конечно, ситуация немного дикая, если честно. Я считаю, что жизнью жертвовать нельзя, и что ситуация, когда люди вынуждены так себя вести, она мало, простите, цивилизованная. Неужели нельзя найти общего языка человеческого или хотя бы судебного вот с людьми, которые начинают разрушение памятников архитектуры? Да. Алексей Алексеевич Клименко.
Людмила Дмитриевна Меликова погибла, ну вот как солдат на поле боя, защищая территорию своей любви, своей тревоги, своей заботы. Договориться с Банком Москвы было абсолютно невозможно. Именно Банк Москвы, расположенный прямо на углу Кузнецкого моста и Рождественки, был инициатором сначала уничтожения замечательного исторического домовладения номер 17 по Кузнецкому мосту, где был знаменитый зоомагазин, где все, кроме одного строения, стоящего на охране 17 века, было уничтожено и нагромождено такое, по проекту архитектора Алексея Воронцова, что это может быть такой витриной того ужаса, который происходит с исторической застройкой Москвы. В этот двор, изуродованный, как раз и выходили окна Людмилы Дмитриевны Меликовой. А потом Банк Москвы, которому необходимо здесь же, в центре, напротив архитектурного института, расширяться, уничтожил историческое здание работы знаменитого архитектора Каминского. И там, на этой стройплощадке, устроил бетонный заводик. И Людмила Дмитриевна, будучи человеком очень активным, организовала жителей на пикет против этого завода, против этой стройки, абсолютно незаконной по совокупности документов. И то, что Людмила Дмитриевна оказалась сбитой КАМАЗом, не потому, что она хотела пожертвовать своей жизнью, она просто не могла жить в таких условиях, потому что эти условия унизительны для москвичей.
Алексей Клименко, Наталья Самовер.
Алексей Алексеевич правильно сказал, что Людмила Дмитриевна пришла туда не для того, чтобы пожертвовать жизнью. Дикость и ужас этой ситуации вот в чем. Перекрытие дороги техники – это вообще тот язык, на котором гражданские активисты по всему миру разговаривают с некоторыми активно действующими властями или строительными организациями. Там экологи садятся на рельсы, чтобы не пропустить поезд, там градозащитники ложатся под бульдозер или становятся. Граждане, которым не выплачивают зарплату, перекрывают федеральную дорогу. Это нормальный язык. В нормальной ситуации обе стороны знают, каким образом с помощью этого языка между собой коммуницировать. Граждане встали поперек дороги, транспорт не едет против граждан, приезжают власти для того, чтобы разбираться. Ужас произошел в том, что здесь не сработала коммуникация. Когда Меликова попыталась обратиться на этом понятном, в общем, для цивилизованного сообщества языке, человек, сидевший за рулем, оказался не владеющим этим языком. И он продолжал маневрировать, не понимая, почему эта старушка мешает ему совершить тот маневр, который он совершает. Он просто не понимал, что она хочет ему сказать. Вот что ужасно.
Наталья Самовер, я хочу спросить у Константина Михайлова и Александра Мажоева. Такого рода акция действительно приносит какие-то плоды? Действительно власти начинают разговаривать с народом, и народ побеждает? Александр Мажоев.
Раз в год и палкой стреляет. Но я вот помню, например, когда с патриаршими прудами история несколько лет назад, когда активность местных жителей действительно предотвратила строительство этого ужасного монумента примуса, да, вы помните. Дежурили там круглые сутки, не пускали строительную технику, и это им дало время, вот, чтобы разобраться уже официально. Подобная история была несколько лет назад у нас. В общем-то, неожиданно очень в процессе несанкционированных работ открылись остатки фасадной стены знаменитой церкви Успения на Покровке, которая считалась полностью утраченной в 30-е годы. Охрана памятников была в отпусках, вмешаться было некому, а счет там шел вот буквально на часы. Там бригады, цемент, там все это. И буквально там человек 20 приехал на выходной день, не пустил рабочих, вызвал участкового, и это тоже вот дало вот как бы несколько дней, и сейчас все существует.
Константин продолжит.
Не могу согласиться с тем, что это нормально, да, что это нормальный язык общения граждан с властью. Так приходится делать, к сожалению, по всему миру, но нормального я в этом не вижу. Даже само существование, вот скажем, нашего движения, это свидетельствует о глубоком неблагополучии в этой сфере. Это значит, что граждан, не только нас, не устраивает, как дела обстоят, да, и не устраивает работа официальных органов охраны памятников. Да, иногда это удавалось, это ведь выходили люди вот так не только в 20-е годы, о чем бы говорил Баталов, это было и позже, и в 60-е, и в 70-е, насколько я помню, вот сидящий с нами Алексей Алексеевич лично тоже в подобных акциях принимал участие, но никогда, на моей памяти уж точно, в Москве не было того, чтобы техника поехала. Всегда понимали, что да, это вот такой кризисный момент, когда надо остановиться, поговорить и подумать. А сейчас видно, по крайней мере, вот это один из уроков этой трагической истории с Меликовой, что в случае чего вот эта строительная техника не остановится и поедет по живым людям.
Константин Михайлов. Свобода в клубе «Квартира 44», Московское архитектурное наследие, точка невозврата. Борис Пастернак, пожалуйста.
Я хотел бы сказать о другом. О том, почему неравнодушие, любовь к родному городу сразу получает ярлык радикализма, экстремизма, политического подтекста всегда ищется. Я понимаю, что это простейший способ расколоть, придать этому некий флёр противостояния властям, но вот сама базовая модель и этот случай должен послужить неким катализатором. После того, что произошло, так говорить уже просто неприлично, когда за этим уже стоит человеческая жизнь. Называть это неконструктивным подходом, присвоивать этому разные ярлыки, и к чему это приводит? Ведь достаточно много сносят, и об этом говорит пресса и показывает по телевизору, но это стало как сводки погоды. В Москве 13 градусов, а на Садовнической улице сносится дом. Мне кажется, тут еще и важно наше собственное равнодушие. То, что вот такие факты оказываются предметом обсуждения, ну, таких достаточно узких сообществ. Ну, на примере Санкт-Петербурга, движение «Живой город», которое там есть, более активных публичных акций, участие в них людей с именем. Вот вспомните, в Москве вот за последнее время людей общественно значимых, попросить их принять участие в этом, мы об этом даже и не можем говорить. Попросить художественных руководителей московских театров подписать письмо против разрушения усадьбы Гребнева-Стрешнева здесь неподалеку. Это их собрат, это некая внутренняя круговая порука, они все, либо каждый получил по примерно такому же дому, либо скандалят, что им тоже не дают. Или здесь вот знаменитый дом 18 века, кинотеатр повторного фильма, в нем тоже размещают театральное здание, вдруг получил такую отвратительную надстройку одним этажом, вместо добротной реставрации там были пинакли, такие угловые элементы. Но когда я вот увидел в интернете письмо, подписанное 12 сотрудницами Эрмитажа, касающееся ленинградских шалостей, скажем так, в кавычках, городских властей, я подумал, а сможет ли у нас 12 сотрудниц Третьяковки подписать письмо против снятия с охраны Поленовского народного театра или против разрушения домов, которые составляли контекст картины Поленова «Московский дворик», или сотрудники замечательного музея изящных искусств против строительства напротив в виде Палладианской виллы второго музея Ильи Глазунова.
Борис Пастернак, архитектор. Я хочу спросить у Ивана Вдовина, каким образом вы, ваша инициативная группа художников, пытается защищать вот это самое здание на Пречистенке 32?
Значит, в течение 30 лет в гимназии Поливанова во дворе находятся мастерские художников. Там работал Олег Филатчев, Савва Имщиков до последнего времени. Там до сих пор остаются мастерские 5 художников, которые работают, которые там живут, и которых сейчас пытаются выгнать на улицу. Причем это происходит не первый раз. Такие попытки делались в течение 15 лет, и все это время их пресекал Савва Имщиков. Когда он умер, нам в очередной раз сообщили о том, что нас хотят выселить 15 августа 2009 года. И я со своими знакомыми и друзьями поднял документы, пошел к знакомым юристам, изучил эту тему и понял, что художников просто обманывают. Им говорят одну информацию, документы составляются в другой форме, и происходит ситуация совершенно третья. То есть глава Москомнаследия Шевчук говорит Савве Имщикову в разговоре, который был записан газетой «Ведомости Пятница», что нас трогать не будут, и это происходит 3 июля 2009 года. А с другой стороны, его заместитель Рыбало подписывает документ о выселении и расторжении договора между Москомнаследием и Союзом художников. Москомнаследие в 2002 году перезаключило договор не с Московским союзом художников, а с коммерческой организацией ООО «Хозяйственное управление» при МСХ. И таким образом мы являемся коммерческими арендаторами, хотя занимаемся творческой деятельностью и не имеем права сдавать эти помещения в аренду. И, соответственно, цены на аренду в 2008 году взлетели в 125 раз. Только когда мы начали говорить об этом вслух, только когда мы привлекли 9 телеканалов, власти начали диалог. К нам пришли люди из Московского союза художников, руководства, и сказали: да, мы готовы продлить вам договор, только, пожалуйста, давайте вы не будете кричать так громко, мы готовы с вами сотрудничать.
Ивану Вдовину спасибо за рассказ. К Евгению Асу я обращусь за комментарием. Вы все время говорите, надо сохранить городскую среду. Для вас это важная тема вашей профессиональной жизни. Я 6-й год веду эту программу, и периодически мы говорим об одном и том же. Список утрат, он все нарастает и нарастает. Эту ситуацию как-то можно прервать, ее патологичность? Или в чем вот эта патология состоит?
Памятники архитектуры – это часть города, историческая среда. Города живут, растут, развиваются и так далее. И мне кажется, что все время надо рассматривать всю эту полемику как взгляд в будущее. Мы не можем рассматривать борьбу за спасение памятника архитектуры как взгляд в прошлое. В этом смысле, мне кажется, что самая большая проблема заключается в несинхронизированности интересов общественности, связанной с защитой и охраной памятника, с интересами городских властей и архитектурного сообщества, которое занимается реализацией каких-то других интересов, да? На чем основано все строительство? На реализации чьих-то интересов, да? Эти интересы должны каким-то образом быть соотнесены с нашей исторической памятью, да? И, тем не менее, не оставлять город в таком состоянии декорации прошлого, да? Значит, сейчас явно происходит перевес в сторону такого безудержного прогрессизма. Причем, что это абсолютно никакого отношения к улучшению жизни города не имеет, это имеет отношение к улучшению материального состояния определенного круга девелоперов, риэлторов и так далее, которым абсолютно по барабану, что происходит с городской средой. Ты спрашиваешь, можно ли найти здесь баланс? Значит, в неком идеологическом пространстве этого баланса найти нельзя. Это просто обреченная ситуация. А поскольку власть волей-неволей находится на стороне денег, а не горожан. То есть, ну, понятно, что там совершенно другие интересы. Мы даже ее не выбираем, она сама себя выбирает, эта власть. Понятно, что все эти наши попытки как бы найти поле для дискуссии оказываются тщетными. В этом смысле вот эти общественные движения, хотя я абсолютно убежден в их нравственной пользе, но как метод взаимодействия с властью, на мой взгляд, они сегодня абсолютно бесплодны. Я все-таки оптимистически смотрю на это, но тем не менее, вот сегодня я вижу то, что происходит, скажем, там, «Газпром», «Охта-Сити» в Петербурге. Говорили, и кончилось это все равно тем, что будем строить, да, ну и так далее, и так далее. Мне кажется, что здесь в целом в стране такая ситуация. Законы работают, мягко говоря, плохо, власть заинтересована в каких-то своих делах, мы должны чего-то делать, и мы делаем, и, слава богу, будем это делать, но в какой мере нас будут слышать и слушать, это уже другой вопрос.
На этом не очень оптимистическом выступлении архитектора Евгения Аса я бы хотела закончить первую часть программы «Свобода в клубе квартиры 44. Московское архитектурное наследие. Точка невозврата». Координаторы общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов и Наталья Самовер. Редактор сайта «Архнадзора» Александр Можаев. Координатор инициативной группы художников по спасению здания на Пречистенке Иван Вдовин. Историк архитектуры Алексей Клименко. Историк архитектуры Наталья Барновицкая. Главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак и профессор МАРХИ Евгений Ас. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили тела еще двоих погибших. Число жертв аварии возросло до 69. Продолжаются поиски пропавших без вести. Их осталось 6. Сегодня в Хакасии проходят похороны 22 погибших. Ранее были похоронены 20 человек. В Охотском море в устье реки Кухтуй сел на мель танкер, на борту которого 200 тонн дизельного топлива. В составе экипажа 3 моряка. Никто не пострадал. Разлива топлива не зафиксировано, сообщили в управлении МЧС по Хабаровскому краю. В Ханты-Мансийском автономном округе произошел сильный пожар на нефтяной станции. Один пожарный погиб, 5 пострадали, 2 считаются пропавшими без вести. По данным МЧС, причиной возгорания стал удар молнии в резервуар с нефтью. В Подмосковье завершает работу международный авиасалон «Макс-2009». Церемония закрытия примет участие пилотажная группа «Русские Витязи», ранее отказавшаяся участвовать в демонстрационных полетах в связи с гибелью своего командира Игоря Ткаченко. Сегодня исполняется 70 лет со дня подписания в 1939 году советско-германского договора о ненападении, пакта Молотова-Риббентропа. Секретный протокол к этому соглашению предусматривал раздел Восточной Европы. Северокорейская делегация на встрече в Сеуле с президентом Южной Кореи Ли Минбаком передала ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ира. Содержание послания не раскрывается. Доктор Абдулло, основной соперник президента Афганистана Хамида Карзая, на состоявшихся 20 августа выборах главы государства, обвинил Карзая в фальсификации итогов голосования. Директор ФБР США Роберт Мюллер подверг резкой критике власти Шотландии за решение освободить ливийца, осужденного за взрыв американского самолета над Шотландией в 1988 году. Пакистанские талибы объявили об избрании нового лидера движения – Хакимуллы Мехсуда.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. Каталог, или точнее сказать, маркировок московских архитектурных потерь был выпущен по инициативе Московского общества охраны архитектурного наследия, журнал «Проект России» и общественное движение «Архнадзор». И за нашим столом его координаторы, журналист Константин Михайлов и историк Наталья Самовер, архитектор Александр Можаев, редактор сайта «Архнадзора», координатор инициативной группы художников по спасению здания на Пречистенке Иван Вдовин, историк архитектуры Алексей Клименко, историк архитектуры Наталья Барновицкая, профессор МАРХИ Евгений Ас и главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак. Мы закончили предыдущую часть на некотором пессимизме, с которым Евгений Ас высказался о диалоге общественного движения и власти. Евгений Викторович сказал, что сколько бы мы, общественность, не пытались даже самыми радикальными методами привлекать внимание властей, ВОЗ и ныне там все идет своим чередом. Девелоперы подвергают город точной застройке, историческая среда разрушается, а мы только разводим руками. А вот Наталья Самовер с ним не согласна.
Да, во-первых, я хотела бы просить не пугать слушателей, утверждая, что в Петербурге уже все решено. Сейчас «Газпром» делает хорошую мину при плохой игре и продолжает утверждать, что он по-прежнему стойко придерживается своих решений и будет строить, но это совершенно не значит, что они в самом деле будут строить. Это в такой форме происходит диалог. Граждане выдвигают аргументы, а «Газпром» в ответ выдвигает позицию. У нас сейчас кризис на дворе, и сопротивление этому проекту со стороны общества нарастает, так что я бы еще не стала торопиться признавать победу «Газпрома». Что касается бесплодности усилий общественности, здесь просто существуют очень длительные временные промежутки, на которых эти усилия становятся очевидны. Очень характерный пример – Великобритания. 30 лет назад там была ситуация, как у нас. Там тоже крушили архитектурное наследие, там были алчные девелоперы, власти, которые, в общем, были склонны присоединяться к мнению тех, кто хочет развивать город, несмотря ни на что, и тому подобное. 30 лет активисты выращивали общественное мнение. Постепенно стало неприлично делать какие-то вещи. Это не значит, что все жители английских городов поголовно вступили в английский архнадзор, вовсе нет. Но некоторые вещи делать и говорить стало просто неприлично. Так вообще происходит в процессе созревания общества и культуры. Культурного созревания, интеллектуального созревания. Я думаю, что это же произойдет и у нас. Нечто подобное было в Испании, например, где власть в какой-то момент осознала, что Испания – страна, делающая ставку на туризм, а девелоперы уничтожают то наследие, ради которого, в частности, туда едут туристы. И власть выступила медиатором между бизнесом и обществом и тоже навела порядок в этой сфере.
Наталья Самовер, я хочу спросить у Натальи Николаевны Барновицкой, историка архитектуры, которая работала в советское время в инспекции по охране памятников. Я правильно понимаю?
13 человек.
Вот если сравнивать советскую ситуацию и нынешнюю, когда хуже?
Когда не было еще твердого законодательства, очень многое зависело от личности инспектора. Это, как правило, были специалисты высококлассные, в том числе старшего поколения, получившего образование из дореволюционных времен. И много было людей, общественных помощников. Приходил Николай Николаевич Померанцев, приходил художник Лучишкин. Люди кровно заинтересованы в сохранении старой Москвы. Они подавали сигналы о разрушениях, они приводили инспектора, они создавали общественное мнение, и это срабатывало. Это действовало на исполнителей, на проектировщиков, арендаторов и прочее. Но все равно те проекты, которые шли от государства, скажем, стройка в заряде гостиницы «Россия». И проект создавался со сносом церквей Поварварки. И надо сказать, реставраторы реставрационной мастерской тогда номер 7 под руководством Липсона Владимира Яковлевича. И буквально люди ложились под бульдозер. Это не акт какой-то демонстративный, а это просто невозможность принять это решение и допустить сноса этих церквей. И они сохранены. И они же получили в результате возможность реставрировать эти здания церкви, там английский посольский двор, там. И, в общем, создалась целая такая улица Варварка с своими памятниками. Те, кто защищал памятники, они заведомо знали, что они сокращают свою жизнь и жертвуют здоровьем. Но это само собой так получалось. Это было всегда. Да, власть всегда шла как каток. И нужно противостоять, нужно уметь убеждать. В какой-то момент это подействовало даже на Михаила Васильевича Послыхина. И он организовал внутри Моспроекта группу исследователей, которые начали историко-архитектурные исследования поквартальные. И, кроме того, выпуск многотомного издания «Памятники архитектуры Москвы», причем с печатью в Лейпциге. Тогда сформировался ВАПИК, это общественная организация, своей тоже структурой и очень активными членами. И они тоже очень активно выступали вот наподобие нашего нынешнего молодого вот поколения. Это прямая функция гражданского общества – защита наследия. И должны все поколения включаться и защищать наследие.
Мне кажется, за нашим столом как раз и поколение представлены защитников архитектуры. Спасибо, Наталья Барновицкой. Пожалуйста, Алексей Клименко.
На ту же тему, когда лучше, сейчас или прежде при советской власти. Мне действительно приходилось, ну вот, спасать довольно большое количество всякого рода объектов. В советские времена было, безусловно, лучше по очень простому обстоятельству. Основой благополучия советских людей было наличие партбилета. Был ЦК КПСС, в котором, как ни странно, был отдел культуры. И во главе этого отдела культуры был Василий Филимонович Шаура. И вот я посылал телеграмму этому неизвестному мне товарищу Шаура. И телеграмма, падая с такой высоты на шею мерзавцам низового уровня, приводило к тому, что они звонили мне, там один из партийных боссов звонил мне, обычному сотруднику реставрационной мастерской, и говорил: ты что хочешь, чтобы меня из партии выгнали? Что тебе надо с твоим поганым домом? А это дом, где вот Мандельштам жил, первый кооператив советских писателей. Вот так. А сейчас кому жаловаться? Кто кого боится? При советской власти, как ни странно, было легче. Ну вот на моем личном счету там около 50 спасенных исторических сооружений.
Историк архитектуры Алексей Клименко. Давайте Борис Пастернак послушаем.
Ну, я хотел сказать совершенно о другом. Ну, условно говоря, первопричине общественных и любых движений. Тут не стоит вопрос о продуктивности и о ожидании близкой победы. Есть два аспекта. Первый. Само понятие культурного наследия и вот исторического города. Здесь очень существенным фактором является то, что это было сделано не нами, и не нам решать, сохранится это или не сохранится. Мне кажется, что очень важное ощущение, что вот мы должны в какой-то степени это передать следующим поколениям, и вот когда начинается демагогия на предмет хорошее это или плохое, красивое, крепкое и так далее, это все выходит именно из этого поля, где определяющим является историческая значимость и необходимость передать этого в таком виде или как бы в более крепком виде, отреставрированном виде тем, кто придет на наше место. И второе, очень простой, я думаю, каждый из нас его себе неоднократно задавал вопрос. Когда меня дети или там знакомые спрашивают, а где ты был, когда вот вся эта история происходила, сносили, строили и так далее. На этот вопрос надо себе отвечать достаточно честно, и поэтому не принимать в этом участие, не стараться, так сказать, что-то сделать, на мой взгляд, это в какой-то степени уход от ответа на этот вопрос. И в этом плане вот эта ситуация, когда у нас на пикеты приходит 29 человек, и мы живем в некой атмосфере такого безразличия, и депутаты уже давно перестали включать вопросы охраны и наследия в свои программы. И здесь было совершенно правильно сказано, это все происходит ввиду отсутствия механизмов и институтов гражданского общества и полного уничтожения какого бы то ни было местного самоуправления, местной консолидации, потому что вот эта защита местных достопримечательностей, домов, которые составляют колорит какой-то местности, везде является функцией вот таких как бы соседств, для которых это родное, и ценность этого, она состоит не только вписан он в реестр и является ли он памятником, но составляет некий колорит, живописность места. Все это, вот все, что я говорю, это ни в коей мере не противоречит возможности городу развиваться и становиться более комфортным. Важно решить и на таком очень фундаментальном уровне, что мы хотим получить за город. Город, в котором историческая составляющая является некой такой закваской, объединяющим элементом, вокруг которого все вертится, да, ведь на сегодняшний день уже многие говорят, что Москва перестала быть историческим городом, может быть, мы его еще воспринимаем таким образом, но сторонние люди, которые приезжают сюда и видят такие фрагментированные куски в таком достаточно одиозном контексте, боюсь, что восприять целостность прелести города, в котором мы живем, в какой-то степени нашими ностальгическими воспоминаниями о школьном или студенческом возрасте, у них, наверное, другой взгляд на эти вещи. Или же это произошло де-факто, да, это превратилось уже как бы не в город для людей, а в некую такую вот машину для бизнеса, некую коммерческую историю вместо города, который мы сегодня, на сегодняшний день видим.
Борис Пастернак, архитектор. Наталья Барновицкая.
Можно подумать, чего бояться? Руинированного состояния подлинных памятников или того, что получается в результате современной реставрации? Можно пройти небольшой отрезок от угла Тверской до угла Большой Никитской по Маховой улице. И мы увидим, что полностью фальсифицирована, вернее, сохранена только фасадная стена знаменитого дома Желтовского на Маховой. У него выбиты все интерьеры, сделанные Желтовским. Вместо арки, которая исключительно важна в ренессансной композиции этого дома, вставлена дверь чудовищных размеров. Это сразу лишает центр композиции вот этого проема. Если это нужно забрать, можно забрать стеклянными дверями. А это уже прямая фальсификация навешиванием такой двери. Дальше мы идем. Сделана новая ограда у старого здания университета, которое находится в реставрации, из которой просто страшно. Но эта ограда, она поставлена совершенно другую отметку. Она настолько высока. Здание университета оказалось в яме. Оно пропорционально унижено, поскольку рельеф Манежной площади искажен этой горой над ямой Манежной. Изменена вертикальная планировка, что тоже недопустимо в историческом ландшафте. Очень важная тема – это исторический ландшафт, сохранение его и планировочная структура. Сейчас это нарушается повсеместно. Просто город теряет свою идентичность. Он теряет свои основные панорамы, силуэтные, все отношения. Вот это тревожно. Хотя страшная тревога, например, дом 14 Большой Лубянки, где с уникальной белокаменной резьбой доводится до руинированного состояния. Это тоже делается намеренно. Потом туда поселяются бомжи, потом пожар, потом полный снос и строительного отдела.
Историк архитектуры Наталья Барновицкая.
Евгений Ас.
Было употреблено слово фальсификация. Мне кажется, было бы правильно реставраторов и архитекторов, которые сейчас занимаются новостроем и вот этими всеми делами, их вполне можно было бы привлечь по статье закона о фальсификации истории, недавно принятого. Мне кажется, это была бы неплохая тема, новый поворот в этой теме. Да?
Архитектор Евгений Ас. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Московское архитектурное наследие. Точка невозврата». Я бы все-таки вопросительный знак хотела поставить. Александр Можаев, пожалуйста.
Потому что вот Борис Евгеньевич говорил, а где вы были в тот исторический момент, что вы детям скажете. Вот Рустам Рахматуллин очень хорошо как-то написал, что для большинства достаточно придерживаться нравственного императива. Ни словом, ни делом не участвовать в разрушении. Лучше надо просто промолчать. Потому что вот эти вот комментарии постоянные эти, да ладно, ничего у вас не получится, это вообще-то, признаться, иногда здорово бьет по боевому духу. Вот быть в стороне иногда уже достаточно для трудящегося населения. А вот то, что люди, чье слово действительно вот может иметь вес, не приходят и не предлагают своей помощи, вот это ужасно и обидно, и неприятно. В Екатеринбурге, да, вот там местная рок-сцена как поднялась на снос, в общем-то, там не самого, наверное, видного памятника. К сожалению, нам никто ничего подобного не предлагал, ни разу. Вот говорили мы об этом доме на Пресисненке. Важно еще сказать, что не в том проблема, что там ущемляются права художников, а этот же двор, это буквально один из лучших дворов в старой Москве, самых вот таких вот и поэтичных, и удивительных, и что хотите. Предположим, дом этот сохранится, да, ну, посели в нем офис, все, это будет вот такая мертвая картинка. Бьется почему-то вот постоянно в эту точку, уходят какие-то живые, непосредственные, настоящие вещи. Тишинский, птичьи рынки, детский мир, это можно долго перечислять. Уже непонятно, что они делают, да, кому это выгодно. На месте птичьего рынка, по-моему, парковка до сих пор. Детский мир, вот просто так, потери такого бренда знаменитого. То есть тут даже коммерчески невозможно это понять. Вот сейчас эта история с дачей Муромцева в Царицыно. Дача первого председателя Госдумы, сохранится парк, в аллеях которого Бунин познакомился со своей невестой. Потом в этом доме жил Ерофеев довольно долго. Место совершенно сказочное. Там живет до сих пор вот эта семья, друзья Ерофеева. Вот почему-то уперлась заповеднику Царицына на месте этого парка соорудить стоянку уборочной техники. Уже указ подписан.
Александр Можаев, послушаем Ивана Вдовина, поскольку вы затронули опять тему здания на Пречистенке 32.
Да, добавлю еще о дворе на Пречистенке. Я хочу сказать, что он является полноценным культурным центром. Там находится музыкальная школа, художественная школа номер один и мастерские художников. Может быть, мы являемся не главным центром этого двора, но если нас оттуда выселят и вселят офис, банк или салон красоты, вряд ли люди будут заходить в этот двор и наблюдать полную картину вот этой культуры, которая сохранилась в этом дворе. Вряд ли люди смогут спокойно зайти в мастерскую Филатчева, там сейчас работает его сын, и посмотреть на оригиналы. Многие работы Олега Филатчева хранятся в Третьяковке и Русском музее. То есть это очень высокий уровень. И все это хотят выкинуть на улицу. Нам даже не предоставляют альтернативных помещений. То есть если бы нам сказали, что да, мы можем эти картины увезти в какое-то место, они там будут храниться в нормальных условиях, может быть, мы как-то решили бы согласиться, там договориться. Но нет, они говорят, все, выселяйтесь на улицу.
Спасибо, Иван Удовин, за комментарий. Константин Михайлов, пожалуйста.
Вот те 30 лет, о которых Наташа упоминала, которые английскому обществу хватило для осознания, трагедия-то наша в том, что у нас нет этих 30 лет, и 20 нет. Мы же не с нуля сейчас начинаем разрушение исторической Москвы, это с 18-го года идет, то нарастая, то спадая, да, вот нам еще лет 5-10, и все, и Москва действительно будет как исторический город, потерянный навсегда. И вот в эти воспоминания о том, когда было лучше, в советские времена или сейчас, мне вспоминается одно мое знакомство. Я в 85-м году приехал в город Вологду на такую длительную командировку. И там я, естественно, свел знакомство с начальником областной дирекции по охране памятников. Михаил Крачев его звали. Я надеюсь, что он и сейчас жив и здоров, хотя ему в дом уже неоднократно гранаты подбрасывали местные девелоперы. Там боевая охрана памятников в Вологде и в наши времена, в 90-е годы, во всяком случае. И 80-е была. А он мне сразу понравился. У него над столом вместо портрета Ленина висела икона «Спаса нерукотворного». Взгляд у него был горящий. Он был недавно демобилизован из армии, бывший десантник. Как он попал на эту должность, осталось для меня загадкой. И вот мы там с ним провели несколько вечеров в доверительных разговорах. Он, наконец, мне признался. Ты знаешь, говорит, вот я вот о чем мечтаю. Вот был бы у меня вот мой взвод десантный, автомат и вертолет. Я бы по области летал и охранял бы культурное... И говорил он совершенно верно, потому что вот к вопросу о балансе интересов, это, на самом деле, единственный аргумент, который может остановить тех, которые хотят развивать территории и свои интересы девелоперов удовлетворять, это единственное, что их может остановить. Что тогда, что сейчас. Тогда было несколько проще действительно останавливать, потому что на человека с ружьем можно найти управу, на человека с рублем гораздо труднее. Вот мы сейчас здесь сидим и говорим о культурном наследии. Мы ведь не наш личный интерес представляем, да, и не наши личные вкусы пытаемся этому многомиллионному мегаполису навязать. Мы ведь говорим о чем? О соблюдении законов, принятых и подписанных о культурном наследии, об исторической среде, о конвенции, которую Россия ратифицировала еще там, бог весть в каком году, международных. И вот этот вот общегородской интерес, сохранение Москвы как исторического города, сохранение наследия, все время входит в конфликт с частным интересом того или иного девелопера, того или иного чиновника, того или иного застройщика. И городская власть с пугающей регулярностью выбирает, к сожалению, не общегородской интерес, а вот этот вот интерес частный. Подписываются решения о сносах, подписываются решения о реконструкциях памятников, хотя реконструкция запрещена законом. И остановить это можно действительно насилием, вот таким вот насилием философское, что называется, в процессуальном плане. И это насилие осуществляет только государственная власть высшего уровня. Я уже имею в виду не городскую власть, а власть федеральную. Да? Или она осознает необходимость сохранения своей столицы, или не осознает ее, потому что общественные движения, к вопросу об их полезности для коммуникации с властями, они же бывают двух сортов. Да, бывают общественные движения, вот, ну, как наше, гражданское, которое действует методами работы со средствами массовой информации, обращается с письмами в инстанции, петиции, заявления в прокуратуру, да, то есть такое цивилистское, да. А история нас учит, что при неразрешимости конфликта возникают общественные движения совсем иного рода, которые уже, что называется, не только пером, но и с топором ходят. Я не уверен, что движение, так сказать, следующего поколения уже не станет таким, потому что действие всегда рождает противодействие, и насилие над городом, которое осуществляется вот так вот на протяжении нескольких десятков лет и не ослабевает, оно в конце концов это противодействие породит. И если власти мы заинтересованы в том, чтобы до этого не дошло, да, то надо наконец прийти к какому-то вот общему знаменателю. Что такое для нас Москва и цена ли нам Москва? Пусть тогда власть нам скажет это откровенно, что вот извините, не это наш главный интерес, давайте не питайте иллюзий. Тогда мы будем уже думать, что делать. Но власть-то говорит совершенно другое, в этом еще одно отличие от советских времен. В советские времена власть говорила откровенно: нам не нужна историческая Москва, еще та сталинская, да, в 30-е годы. Мы построим лучше, мы построим краше.
Константин Михайлович, Евгений Ас.
Ну, я надеюсь, что слушатели программы не воспримут слова Константина как призыв к прямому действию. Все-таки Радио Свобода не занимается пропагандой терроризма. Вообще ситуация-то ведь, вот сегодня мы говорим про власть. Ситуация вообще чрезвычайно простая. Когда мы говорим про гражданское общество, про давно и так далее, гражданское общество существует в ситуации выборной демократии. Значит, если мы можем апеллировать к претенденту на пост мэра, то мы можем, например, раскручивать и вменять ему необходимость, скажем, сохранения памятников архитектуры. И это будет как бы его предвыборная платформа. Это нормальная демократическая процедура. Если у нас власть передается по наследству, то тогда бессмысленно к ней апеллировать. Я хотел воспользоваться как бы возможностью обратиться к моим коллегам, архитекторам, практикующим архитекторам. Все-таки поразительно то, что из всех действующих, практикующих в Москве архитекторов практически никто не обращается к проблематике вот охраны памятников. То есть архитектор все-таки выполняет функции прямого агента-девелопера, да, он не выступает сегодня как агент городского сообщества. Он утратил практически сегодня нравственный императив по защите города от варварского истребления. Это очень важный, мне кажется, аспект. Сейчас в последнее время в международной печати появился термин, который, мне кажется, наилучшим образом подходит к нашей сегодняшней архитектурной практике. Это называется маркетектура, и, соответственно, маркетекторы, да, это архитекторы, которые работают на рынок, да, и исключительно на рынок, и они не отстаивают никаких других интересов, кроме интересов рынка, тем более рынка такого дикого и либерального рынка, как наш, наиболее либерального во всем мире. В результате, скажем, в Москве, сейчас вот Борис верно сказал, но в Москве никто из известных людей не защищает город. Единственный порядочный человек, который добился свидания с премьер-министром, тогда еще президентом, на эту тему, был Сокуров, Александр Сокуров, который взялся защищать Петербург от, значит, бандитов. Хотел бы я все-таки, чтобы нашелся какой-нибудь еще человек, кроме Сокурова, который бы... А лучше всего, если бы он был вообще соображал еще в городской планировке и так далее. Я начал с того, что, конечно, там защита памятников – это верно, там это необходимая часть градостроительной практики, но город, как нам быть-то со всем этим городом, с этим там, с автомобилями и так далее, и так далее. Это все равно, все это целостная какая-то история. Ее нельзя разрубить и сказать, мы защитим все памятники, но ладно, хрен с ними, с автомобилями, пусть где хотят, там и ездят. И вот там надо было бы сегодня еще вспомнить про это чудовищное глупость с обсуждением генерального плана, такое безумие, пропагандистский такой демарш, как раз бы и нужно было бы здесь, вот на этом обсуждении-то и найти эти точки соприкосновения, но вместо этого все превращается в какую-то просто пародию на демократию. На этом я закончу, чтобы давление не поднималось.
Евгений Асп, Наталья Смолер.
Мы защищаем не отдельные дома. Мы защищаем город. Что такое исторический город? Это живой организм, включающий в себя и какие-то объемные решения, и пространственные, и функцию, и комфортабельность для жизни человека, и культурную, историческую осмысленность городской среды. Вот если бы мы, как жители города, были бы, предположим, жителями свинофермы или птицефабрики, то тогда обязанности администрации этого учреждения относительно нас сводились бы к тому, чтобы обеспечить нас теплом, светом и едой. Но поскольку мы люди, то у нас есть еще какие-то потребности, и мы хотим от города чего-то большего. Этот город мы не желаем только потреблять. В нем есть много такого, что питает то, что отличает нас от животных, а именно нашу духовную жизнь. Красота, историческая осмысленность, возможность погулять влюбленным по городу и смотреть при этом без содрогания на окружающий мир. Возможность вывести ребенка, и потом, через 20 лет, этот ребенок будет почему-то любить то место, где он гулял, будучи маленьким. Мы пытаемся защитить тот город, который люди могли бы любить.
Наталья Смолер, Борис Пастернак.
Вот я смотрю из окон своего дома и вижу 3 или 4 странных дома, в которых уже по 5-10 лет никто не живет. Это как бы инвестиционные квартиры, они, их роль не для того, чтобы жить, и дома не для того, чтобы украшать город. Архитектура там составляет собой такую обертку или кожу некого инвестиционного коммерческого продукта. Одновременно также точно я вижу группу людей с путеводителями, гидов, интересующихся москвичей, которые ходят по арбатским переулкам, у каждого дома останавливаются, чего-то читают в путеводителе. Я захожу в книжные магазины, вижу, что книжки про Москву издаются, покупаются. И это мне позволяет говорить о том, что все-таки такая ситуация не может продолжаться вечно. Нельзя людьми так манипулировать, как бы держать их в атмосфере обмана, позиции, а Васька слушает, да ест, что-то постепенно, сейчас не скажу как, потому что вот эта позиция становиться помощниками правопорядка и ностальгировать по социалистическому прошлому, мне тоже как бы некомфортно. Я не скажу сейчас, каким образом и как скоро все это произойдет, но уверен, что вечно так продолжаться не будет.
Борис Пастернак, «Свобода» в клубе «Квартира 44». Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. Координатор общественного движения «Архнадзор», журналист Константин Михайлов и историк Наталья Самовер, архитектор Александр Можаев, редактор сайта «Архнадзора», координатор инициативной группы художников по спасению здания на Пречистенке Иван Вдовин, Алексей Клименко, историк архитектуры, Наталья Барновицкая, историк архитектуры, профессор МАРХИ Евгений Ас и главный архитектор Центра историко-строительных исследований Борис Пастернак. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».